Продолжаем читать наставления из Тага Иоанна Кассиана Римлянина из второго тома «Добротолюбие». И напомню, мы в прошлый раз остановились на 206-м абзаце, в котором Иоанн Кассиан говорит о том, что является знаком услышания молитвы, что, естественно, для каждого молящегося человека является очень важным. Я частично напомню этот абзац. Какой знак услышания молитв, когда во время молитвы не смущает нас никакое сомнение, и ничто надежды нашего прошения не низлагает нечаянием, или в самом излиянии молитвы чувствуем, что мы получили то, чего просили, то да не сомневаемся, что молитва действительно услышана. Ибо настолько молящийся удостоится услышан быть и получить просимое, насколько будет верить, что Бог на него взирает и может его прошение исполнить. То есть по мысли, по свидетельству, даже я бы сказал, Иоанна Кассиана, молитва услышана тогда, когда наше же собственное сердце свидетельствует нам, что все будет хорошо. То есть как-то молитва достигает полноты зрелости, и внутри самой молитвы получается внутренняя убежденность, не поддерживаемая ничем, совершенно как бы удостоверенность, потому что она коренится в свидетельстве самого Бога, удостоверенность в том, что мы, несомненно, услышаны, не будем услышаны, а уже услышаны. И вот это удостоверенность, это внутреннее ощущение, оно и есть вот искомое состояние, оно свидетельствует человеку о том, что он услышан, и после этого человек как бы, он понимает, что больше ему не надо просить, и его сердце даже прежде получения просимого, то есть вот, ну, вроде только услышана молитва, еще он даже не получил, о чем просил, но он уже начинает благодарить. И этот вот переход молитвы в благодарственное состояние, даже, я бы сказал, перетекание молитвы в благодарение, яснее ясного свидетельствует о том, что человек услышан, и, несомненно, будет то, о чем он просил. Если же молитва продолжается, если нет ощущения услышанности, если, наоборот, человек усиливается и усиливается молиться, то значит, он еще не достиг края, не достиг полноты. Наоборот, молитва как бы захватывает все глубже, все больше, все шире его сердце, он втягивает туда всю свою душу, влагает туда всю свою волю, весь свой ум, изнемогая в ощущении того, что, быть может, недостаточно этого, может, Бог еще не принял. Вот это само по себе неоконченность, незавершенность молитвы свидетельствует внутренне, удостоверяет человека, молящегося, о том, что молитва еще не принята. Еще нужно молиться, у молитвы есть незавершенность. Человек не перетекает в благодарность, он усиливается быть услышанным. И это усилие быть услышанным свидетельствует, что он еще не услышан. Конечно, Бог слышит всякого человека, даже если он просто шепчет в глубинах сердца свою молитву, но мы говорим здесь о том, что услышанность предполагает, что Бог исполнит. Принята молитва, Бог исполнит это. И вот эта как бы неполнота свидетельствует о том, что молитву еще нужно продолжать, и она еще не окончилась. Быть может, она не окончится и сегодня, и завтра, и через какое-то время, вон, чтобы быть принятым и услышанным в некий свой час, преподобному Серафиму Саровскому пришлось стоять на камне тысячу дней и ночей. Это, конечно, необыкновенная молитва, но бывает и так. Разные состояния, разное состояние просящего, разное состояние молитвы, разное состояние, то есть разный уровень того, чего он, собственно, просит. И надо это принять как должное, и не изнемогать, и не унывать, а продолжать и усиливать молитву. Однажды мы почувствуем, что она принята, и радости, и благодарности нашей не будет конца. Но все это возможно, разумеется, только в том случае, если сердце дышит Богом, если оно внимает Богу, если оно живет Богом, если сердце это именно живое, оно ощущает то, о чем говорит здесь Иоанн Кассиан, о чем говорю я, о чем говорят все, вот сколько бы их ни было, аскетические писатели, духовные писатели, они исходят из того, и это основная проблема адекватной рецепции написанных ими слов, что они-то исходят из того, что сердце у человека живо, что оно чувствует, ощущает Бога, что оно, поскольку живет Богом, постольку и ощущает малейшие колебания этих отношений, как это бывает у живых людей в их отношениях. А если сердце мертвое, то ничего из того, что здесь описал Иоанн Кассиан, человек не понимает, о чем идет речь. Вот не то чтобы вот это абсолютно закрытая для него тема, он даже не понимает, о чем здесь говорит Иоанн Кассиан. Более того, он не понимает вообще, какой в этом смысл писать какие-то непонятности, и вообще не в этом дело. Он просто не то, что он понимает свое непонимание, он даже этого не понимает, он просто не понимает, о чем идет речь вообще. И вот это очень печально, потому что если человек вот этим сердцем еще не ожил, если он сердцем внутренней достоверности не чувствует, если он сердцем не чувствует, когда Бог умаляет свое присутствие, когда Бог отходит в силу какого-нибудь мысли неправильной, греха, слова, вот, и что вызывает покаяние и плач, чтобы Бог вернулся, очищение своего сердца от этого греха, от этой нелепой мысли, гордого чувства и так далее. Если сердце еще не ожило, то тогда человек, естественно, желает того же самого. Он желает знака того, что молитва принята. Он молится, ну, как бы там ни было, все равно что-то делает, называемая молитва, читает ли он эту молитву или как-то своими словами молится, в данном случае не важно, но если сердце его еще мертвое, не ожило, то он естественным образом хочет удостовериться, что он не напрасно молится. Он хочет удостовериться, что действительно молитва его принята, что молитва его услышана. И тогда он, поскольку в сердце он оно еще каменное, неживое, он и не может там ничего почувствовать, он ищет знаков. Он ищет внешних знаков того, что молитва его услышана. В чем он ищет, в данном случае совершенно не важно. Важно, что он ищет это не в собственном сердце, а внешних знаков. Вот это, и безусловно, и всегда приводит человека к обольщенности, к прелести. Он начинает видеть видение, начинают происходить чудеса, у него плачут иконы, улыбаются лики, вот, играют красками небеса, вот, пляшут солнечные лучи, там играют, раздваиваются, расстраиваются огоньки свечей. Вот, все что угодно может быть, и он радуется этому знаку и думает, что это вот и есть знак принятия его молитвы. Хотя с точки зрения святых отцов все это та или иная степень обольщения. Конечно, это не та еще прелесть, которой со страхом и трепетом пишет святитель Игнатий Брянчанинов. До этой прелести еще далеко, но это некое, поэтому я избегаю в данном случае употреблять слово «прелесть», говорю просто от некой обольщенности. Человек обольщается, он льстит себе, и до настоящего конца еще долгонька. Бог останавливает, не допускает, если человек совершает, принимает эти внешние знаки, знаки по неведению, он не знает ничего другого, он, ну, мертвое у него сердце, ну, не живое, ну, каменное, ну, что теперь? Он не знает, каким оно должно быть живым, и, тем не менее, зла никому не делает. Гордится, сильно не гордится, он не ожил, но, по крайней мере, в меру своих сил он исполняет заповеди, стараясь никому не делать больно. И поэтому Господь не позволяет человеку впасть именно в то состояние, которое называется сурово прелестью. Просто, да, есть некая обольщенность, есть некая восторженность, есть некое мнение о себе, но Бог не попускает этому развиваться, чтобы окончательно погубить человека, и человек может, да, жить в таком облаке собственных обольщенностей, но если он не пытается на этом основании учить других, укорять других, превозноситься над другими, а то или еще похлеще какие-то вещи, то ничего страшного, тем не менее, с ним не происходит, Бог его защищает. А далее в этом 206-м абзаце Иоанн Кассиан говорит о том, что способствует услышанию молитвы. Это, конечно, важно, но невозможно это пропустить, потому что это и интересно, и важно. Во-первых, я уж не буду это прочитывать, каждый может прочитать, да и в прошлый раз мы читали, но каждый может это вот услышать, потому что здесь все просто. Когда двое просят об одном и том же, тогда молитва слышится, тогда то, что она будет исполнена, вот становится более достоверным, более гарантированно, так скажем, потому что так говорит сам Христос. Если двое или трое согласятся проситься о чем именно, то это и будет им. Но это очень важно, что это именно прошение об одном. То есть, если я молюсь о том, чтобы мой ребенок выздоровел, то я прошу другого человека помолиться, чтобы мой ребенок выздоровел. Это не та молитва о соглашении, которая сейчас, по соглашению, которое сейчас получило распространение вот, в некой части нашего русского православного мира, когда мы читаем некий акафист вот, и просто перечисляем имена. Это, наверное, тоже хорошо. Мне представляется, что это, по крайней мере, неплохо. Но это не то, что имел в виду Христос. Смысл слов Христа именно в том, что мы договорились просить Бога об одном и том же. То есть, когда я прошу о чем-то Бога, это нормально. Но когда другой человек по любви ко мне просит за меня, как за самого себя, это моя любовь, это мое стремление, когда я переживаю не за себя, а за ребенка своего брата, когда я переживаю за жену своего брата, когда я волнуюсь просто за скорбь, радость, боль, страдания своего брата, когда это не меня лично волнует, а другого, но я за это молюсь, вот эта любовь, которую мы являем друг к другу, является ходатайственной за нас. Она ходатайствует за нас, потому что всякая любовь и переживание другого есть дар Святаго Духа. Второе, что усиливает молитву, это, естественно, неотступность. То есть человек по мысли Священного Писания и по свидетельству Иоанна Кассиана, человек должен молиться до тех пор, пока не получит просимого. То есть мы должны стучать, пока нам не отворят. Не количество молитв, а именно неотступность является важным ее условием. Не 5, не 10, не 15, не 100, а до тех пор, пока Бог не ответит мне. Стучать, пока не отворят. Вот эта неотступность и свидетельствует о безусловности нашей веры. И третье, вот о чем тоже нужно знать, и свойства, усиливающие молитву, это милостыня. То есть, когда мы свою молитву подкрепляем милостыней, не в том смысле, что мы раздаем там кому 100 рублей, кому 50, Тоже, конечно, неплохо, но не это требуется, не, хотя и это может быть, но главное – это милостивое отношение к людям. То есть, когда мы закрываем, покрываем грехи других людей, когда мы покрываем их милостью, когда мы не укоряем, не осуждаем, то есть мы сами просим Бога, значит, просим милости у Него. И желая получить эту милость, мы являем милость другим людям. Я прошу, чтобы Бог меня помиловал, помилуй других. Вот это движение нашей души делает, гарантирует, что молитва будет принята, ибо какую мерою мерите, такой и возмерится вам по слову Иисуса Христа. Но самое на самом деле важное и самое страшное, что говорит Иоанн Кассиан по поводу услышания молитвы, это последняя строчка 206 абзаца. Но всякий молящийся должен знать, что он наверняка не будет услышан, когда будет сомневаться в услышании. То есть, если человек сомневается в том, что он будет услышан Богом, и что Бог обязательно исполнит его молитву, то таковой человек вообще напрасно все делает. И поэтому во время молитвы человек должен как бы сопротивляться всем помыслам, которые встают в его сознании, а порой и люди говорят им это, но самое тяжелое то, что встает в сознании, помыслы, которые говорят: «Да брось, да кто ты такой? Да с чего ты взял, что ты нужен Богу? Да не будет он тебя слышать. Да в жизни он тебя не услышит, да никогда, да невозможно, да ему не до тебя, да он вообще не слышит ничьи молитв, он никогда ничего не принимает, да кому когда он помог, да где были чудеса, да кто ты такой, ты грешник окаян, о чем ты просишь?» И прочие мысли, сомнения, против них надо стоять, если хотите насмерть. Если против них насмерть не стоять, лучше вообще не начинать молитву, она все равно не будет услышана. А в итоге, когда бы ты ни захотел помолиться, помысл будет вставать раньше, ты еще до молитвы не дойдешь, ты только с кресла поднялся, а мысль уже говорит тебе: бесполезно, ничего не выйдет, толку никакого нет, Бог все равно тебя не услышит. И вот эта мысль разрушает не только нашу молитву, разрушает всю нашу духовную жизнь. 207 абзац. «Паче всего относительно молитвы надлежит нам исполнять евангельскую заповедь, чтобы мы молились Отцу Небесному, вошедши в свою клеть и затворив двери. Это и буквально исполнять следует, а паче духовно. Внутри своей клети молимся, когда сердце свое, совершенно отвлекая от всех помыслов и забот, приносим молитвы свои Господу некоторым тайным образом и с дерзновением. При запертых дверях молимся, когда закрытыми устами молча молимся испытующему не слова, а сердца. В сокровенном месте молимся, когда только сердцем и внимательным умом приносим свои прошения Богу Единому, так что и самые противные власти не могут узнать, о чем молимся. Почему надобно молиться с глубоким молчанием? Не для того только, чтобы предстоящих братьев не отклонять от молитвы и не возмущать их молитвенных чувств своим шепотом или возгласом, но и для того, чтобы от самых врагов наших, наветующих нам, особенно когда молимся, укрылось намерение нашей молитвы». Иоанн Кассиан говорит о двояком понимании вот этого евангельского образа, о том, что всякий, кто хочет помолиться, взойдет в клеть, в сокровенное место, и там помолится Богу, и Бог, видящий тайно, воздаст ему явно. Он говорит о двояком понимании, то есть это можно понимать буквально, телесно, и это можно понимать духовно. Причем Иоанн Кассиан подчеркивает, что важно и то, и другое. Человек должен научиться молитве, если он хочет. Если он не хочет, конечно, никто его не заставляет. Вот, насильно мил не будешь. Такие вещи невольник, что называется, не богомольник. Вот. Но если человек хочет молиться, то он и должен, и может. Должен, потому что его Бог зовет, чтобы он научился, и может, ибо все для этого необходимо ему дано. И вот для того, чтобы научиться молитве, это вот уход в телесную заперть, в некую келью, в некое ограниченное пространство, так, чтобы тебя никто не видел, и желательно никто не слышал, это принципиально важно для того, чтобы научиться молитвенному делу. Когда человек научился уже молитвенному деланию, он в этом не столь нуждается, хотя, конечно, лучше всегда это дело сохранять. Но для того, чтобы научиться молитве, чтобы раскрыть свое сердце, чтобы молитва стала не просто прочитыванием каких-то слов, какого-то текста, а стала бы действительно тем, чем живет мое сердце, чтобы вот то, что мы сегодня говорили о свидетельстве, о переживаниях сердечных, стало актуально, для этого нужно научиться учиться при закрытых дверях, потому что молиться, когда мы думаем о том, что люди на нас смотрят, что люди нас видят, что люди нас слышат, оно неизбежно не позволяет нам раскрыться в молитве. Мы как бы рефлексируем, как мы выглядим, что мы говорим, мы сдерживаем, мы не можем именно раскрыть себя перед Богом. И это мешает нам, потому что в молитве человек глубоко искренен, точнее, сама искренность слишком мелка для тех чувств, которые переживает и выражает человек на молитве. Он должен каяться, как он будет плакать перед Богом о своих грехах и говорить: прости меня за это, прости за то, если думает, что на него кто-то смотрит, кто-то за ним подглядывает, кто-то его подслушивает. У него не получится это сделать. И поэтому это принципиально важно, чтобы действительно человек научился собраться и думал только о Боге и больше ни о чем. А вот когда он научился молиться, очень важным именно является научиться, то есть пребывать не во внешнем запоре, а во внутреннем запоре, то есть молиться в сердце. И сам Иоанн Кассиан говорит, что для него прежде всего молитва в сердце. Это когда в сердце нет никаких мирских попечений, когда в сердце человек встречается с Богом и во время молитвы ни о чем мирском больше не помышляет. И в совершенстве эта сердечная молитва по мысли Иоанна Кассиана достигает состояния молчаливой молитвы, когда человек не проговаривает слов. Собственно, так по мысли Иоанна Кассиана именно такой и должна стать молитва в сердце, без шепота уст, без каких-то проговорений, ибо именно этой молитвы в духе и истине в сердце человеческом и ждет Бог от человека.